Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим о человеке, который как бы был, которого как бы не было. Отыскать его так же сложно, как маленького карасика в водорослях дачного пруда. Это вроде бы основатель самой известной династии средневековой Руси. И это вроде бы основатель некоего северно-русского государства. Ну, вы уже поняли, что я говорю о Рюрике. Но, с другой стороны, известия о нем появились в русских летописях через несколько столетий после тех времен, которым приписывают его пребывание в наших местах, и поэтому так много легендарного в летописном источнике, что просто диву даешься. А можешь ли ты доверять всему этому, многому из этого, хоть чему-то из этого, или вообще ничему? Ну, для того, чтобы разобраться, кто и чему в этих источниках по поводу Рюрика должен доверять, мы пригласили замечательного специалиста по истории Древней Руси, доктора исторических наук, председателя историко-просветительского общества «Родитель» Сергея Викторовича Алексеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, что ж, начнем, собственно, с обсуждения вот этой самой степени легендарности. Имя Рюрик есть, а есть ли сам человек? Вот это тот вопрос, который я хотел бы вам задать.
Ну, конечно, это один из самых сложных вопросов, с которым мы сталкиваемся, занимаясь историей IX века. Рюрик – фигура традиционная, привычная для тех, кто изучает этот период.
Прочно заселившая историографию.
Действительно, на протяжении, там, наверное, даже не полутора, а двух веков первых русской критической уже исторической науки, в его историчности, в том, что в летописях изложены подлинные факты, сомнений было мало, хотя, с другой стороны, конечно, еще Карамзин говорил о том, что датами, приведенными в летописи, мы пользуемся лишь за отсутствием любых других.
Ну да, верно. Но вот, допустим, Рюрик появляется в русской летописи, ну, хотя бы примерно когда, имеется в виду не в IX веке, а когда его имя вошло в текст повести о временных лет.
Вот это вопрос важный и ключевой. И не менее важен вопрос, откуда оно вошло. Прежде всего, что надо иметь в виду? Вы назвали наш ключевой источник «Повесть временных лет», но, как, в общем, еще в начале XX века было достаточно убедительно доказано, за ней стоял предшествующий памятник, так называемый начальный летописный свод.
А может быть, еще более древние летописи?
Может быть, но тут все уже очень зыбко. А текст этого начального летописного свода дошел до нас в составе новгородского летописания. Это памятник, доведенный в имеющемся виде до 1074 года, то есть вторая половина XI века. По содержанию он связан с Киево-Печерским монастырем, как и «Повесть временных лет». Автором «Повести временных лет» считается и вполне обоснованно монах Киево-Печерской лавры Нестор. Так вот, начальный свод тоже связан с этой обителью, и по наиболее убедительной версии, по крайней мере, основа его текста принадлежит известному переводчику с греческого, первому монастырскому священнику, будущему игумену монастыря Никону Великому. Что здесь важно иметь в виду? Во-первых, в начальном своде есть уже предание о Рюрике. Во-вторых, именно в начальном своде и не ранее оно появляется в древнерусской литературе. И в предшествующих исторических трудах, ну, вернее, историко-житийных трудах, историко-панегирических трудах, которые у нас есть везде, предком, первым предком династии называется Игорь. И Рюрик не упоминается ни в одном иностранном источнике, тогда как Игорь упоминается в целом ряде.
Ну, сейчас, я думаю, стоит восстановить для наших уважаемых радиослушателей степень родства между Рюриком и Игорем.
Ну, степень родства между Рюриком и Игорем мы еще восстановим, если уместно вообще будет о нем говорить. А согласно летописи, Игорь являлся сыном Рюрика, который одно время правил совместно с родственником Рюрика, так это выглядит в повести временных лет, Олегом, или под его патронажем, а затем стал великим князем киевским. Так вот.
Ну, то есть, иными словами, он достаточно долгое время провел на троне как ребенок, управляемый реально более взрослым человеком.
Так вот, тут уже начинаются сложности, но я к этому вернусь. Так вот, и третье обстоятельство, которое надо иметь в виду сразу, это то, что за пределами летописных текстов, связанных с Киево-Печерским монастырем, Рюрик не упоминается ни в одном древнерусском литературном памятнике до конца XIV века. Имеет памятник отношение к истории, рассматривает он там какие-то аллюзии, дает на далекое прошлое или нет. Впервые за пределами летописей имя Рюрика, как родоначальника князей, упоминается в эпической поэме «Задонщина» в конце XIV века в Москве. То есть у нас на самом деле нет существенных доказательств того, что даже князья и их окружение считались с фигурой Рюрика, помимо того, что о нем написано в летописи.
Но в Киеве когда-то сидел князь Рюрик Ростиславич.
Я об этом вот, как, вот здесь начинается как раз интересно. Никон Великий одно время, поссорившись с киевским князем Изяславом, и это чувствуется по летописному повествованию, переселился в Тмутаракань, где в это время княжил племянник киевского князя, сбежавший из Новгорода, из-под его настойчивой опеки, дяди князя. Звали этого человека Ростислав Владимирович. Был он князь хороший, по словам жившего по его двое, видимо, летописца. Его сопровождал новгородский воевода Вышата, сын которого Янь Вышатич, очень человек известный в древнерусской истории, был другом и ктитором, вкладчиком Киево-Печерской обители. Он был информатором, рассказывал различные истории и автору начального свода, и автору повествованных лет. Умер он в возрасте 90 лет, в 1106 году. Что здесь очень важно? Ростислав Тмутараканский был первым и всего одним из двух князей на Руси, которые дали своему сыну имя Рюрик. Не исключено, что в XII веке смоленский князь Ростислав по какой-то нам неизвестной логике дал своему сыну, точно совпадающее с тем давним Рюриком Ростиславичем, имя Рюрик Ростиславич. Других случаев присвоения имени Рюрик, в отличие от имен Олег и Игорь, в роду, который мы называем Рюриковичем, не было.
Ну, то есть, обратим внимание, само имя Рюрик на Руси до монгольской эпохи редкость, на Руси после монгольской эпохи просто отсутствует.
Просто отсутствует. Так вот, второе важное обстоятельство. Ну, я думаю, мы помним сюжет легенды о призвании варягов. Новгородцы, устав от расприй, призывают к себе князя, чтобы он судил и рядил по праву. Так вот, понимаете, для и самого Ростислава Владимировича Тмутараканского, ставшего поневоле Тмутараканским, когда его отец в свое время княжил в Новгороде, и для его воеводы Вышаты, новгородского воеводы и знатнейшего рода, связанного с войством с Рюриковичами, вообще была очень важна идея, что новгородцы сами вправе призывать себе князей. Были бы они вольны в этом, вот Ростислав был бы их князем. Они его вырастили у себя. А так вынуждены бежать на другой конец Руси, прихватывать себе Тмутаракань и жить там в изгнании фактически.
Ну, в невеликой славе.
Ну, даже там можно было прославиться, но все-таки.
Ну, это что, вы ведете к тому, что Рюрик есть в какой-то степени измышление этой двоицы?
Повествование, ну, судя по тому, что Ростислав где-то нашел это имя и дал его сыну, это не совсем измышление. Но понятно, что та интерпретация, которая была доведена до летописца, это интерпретация та, которая была важна для новгородской знати этого времени, по крайней мере, лично для Вышаты, и для его партии, так скажем. И что здесь было важно? Важно было подчеркнуть, что князья, династия княжеская, обязана своим происхождением Новгороду, новгородской знати, и не чему-то, а праву новгородцев самим выбирать себе князей и поддерживать своих князей. Новгородцы сами выбрали себе Рюрика, новгородцы сами выбрали себе фактически Владимира, будущего крестителя Руси, по летописи. Новгородцы всеми силами поддержали, даже вопреки собственным раздорам с князем, Ярослава Мудрого, когда он разгромил святополка Окаянного. Первый факт в тумане поеданий. Второй факт, ну, то, что Владимир княжил в Новгороде, это несомненно, обстоятельства его появления там мы знаем только из летописи. Третий факт уже бесспорен, это исторический факт, но он очень хорошо ложится в эту линию. Вторая вещь, которая в летописи подчеркивается постоянно, рядом с князем мудрые воеводы. В начальном своде Олег не князь, это было прочно забыто. Нестор потом извлечет то, что он князь, то, что он был великим князем, из его договоров с Византией. А в начальном летописном своде Олег просто воевода Игоря, который обеспечивает ему победы. Первый войду воевод, за ним будет Свинельд, потом будет Добрыня, мудрых воевод, которые стоят к добру или к худу, но рядом с князьями. И еще один важный момент. В версии начального свода легенда о Рюрике заканчивается не чем-то, а вот очень символической фразой, что есть до сих пор новгородские люди от рода Варяжского. Это, собственно, история происхождения новгородской знати, которая не обязательно, конечно, действительно была от рода Варяжского, но которой было лестно приписывать себе происхождение от спутников княжеского рода, от спутников Рюрика. И, в общем, недаром упоминается, наверное, в летописи, что, допустим, Свенельд – отец некоего Мстиши, о котором больше ничего не известно.
Ну, а что получается из ваших слов? Из ваших слов получается то, что Рюрик очень удобная, изложенная фигура, и можно поставить вопрос о том, до какой степени летописный текст вообще отражает реальные события. Кто-то там был.
Имя явно возникло не на пустом месте.
Да, кто-то связанный с варягами. Но через несколько столетий, при том в ситуации, которую можно назвать проявлением ангажированности, весь летописный текст может быть поставлен под вопрос.
Конечно, и уже, собственно, в «Повести временных лет» летописный текст изменяется. Появляется новая хронология. Причем из чего она появляется? По тому, что пишет Нестор о сроках правления князей, установленных им, вроде бы, мы видим источники, из которых это было установлено. Он говорит, Олег княжил 30 лет и 3 года. А потом Игорь княжил 30 лет и 3 года. Что это нам напоминает?
Ну, сказку не сказку, а устное народное эпос, творчество.
Эпос, сказка, действительно. Илья Муромец на печи сидел 30 лет, 3 года. То есть, в общем, конечно, это фольклорные источники. И, в общем, так и надо подходить ко всей этой истории о призвании трех братьев на русские княжеские столы.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, а запутав вас окончательно, мы все-таки напоминаем, что солнце есть на свете. У нас солнечное, светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы пытаемся докопаться до того, кто такой или что такое Рюрик. А вот по первой версии он вышел героем фольклора, под которым может быть фактическая основа, а может не быть. Но традиционная версия, когда к Рюрику русских летописей, фольклорному, напомним, герою, представляют биографию действительно исторического персонажа Рюрика Фрисландского. Ну, мне кажется, это самое известное в огромном сонме версий по поводу того, а кто такой русский Рюрик.
Действительно, версия эта впервые выдвинута еще в XIX веке и очень популярная среди ученых, независимо от их взглядов. Можно отметить, что виднейший представитель советского антинорманизма, академик Борис Александрович Рыбаков, тоже был склонен отождествлять Рюрика с Рюриком Фрисландским. Он просто отрицал его связь с последующими правителями Руси. Что здесь можно сказать? Версия, ну, конечно, заманчивая. Согласно повести временных лет, призвание варягов произошло в 862 году. Хрёрик или Рорик Фрисландский, викингский предводитель на службе франкских королей, действовал, ну, примерно в этот же исторический период. 50-е, 80-е, может быть, 70-е определенно, годы IX века. Персонаж был яркий. В общем, конечно, собственно, как тогда и говорили, пират, викинг, из рода, доставившего очень много проблем и до, и после него франкским королям. Но вот в какой-то момент он разоренные им и его родичами земли Фрисландии получил себе от франкских королей в удел, это север Нидерландов, и осел на них уже в качестве вассала, даже принял крещение.
Хочется спросить, во-первых, откуда он взялся, а во-вторых, а Русь-то где?
Откуда он взялся? Он происходил из Ютландии, то есть материковой Дании на тот момент, Ютландского полуострова. И вот здесь первое, что надо отметить, что имя Хрёрик среди ютландских конунгов было довольно распространено. Даже среди тех, которые попали на страницах франкских аналогов, его носило минимум двое, может быть, больше персонажей в IX веке. Собственно, это одно из родовых имен в этом регионе.
А что же за народ-то?
Юты – это одно из скандинавских племен, влившиеся позднее в состав датчан.
Я бы сказал, в состав датчан и шведов, потому что значительная часть жила в Южной Швеции.
Ну, йоты шведские, насколько они связаны с ютами датскими, это довольно дискуссионный вопрос. Тогда уж и англичан, поскольку на самом деле юты заселили еще в V веке крайний юго-восток Англии, Кент, и, собственно, влились в состав англосаксов и дали английской народности. Ну вот, собственно, род, так называемый род скёльдунгов, ну, собственно, известный и по англосаксонскому эпосу, который правил Ютландией, там имя Хрёрик было родовым. Кроме того, кстати, надо отметить, что оно встречалось еще и у конунгов Южной Норвегии. То есть, в общем, оно так достаточно широко распространено.
Как он с данами соотносится, с прямыми предками датчан?
Прямые предки датчан, оставившие датчанам свое имя, жили на территории современной Южной Швеции, сконы, и на датских островах, Зеландском архипелаге. В IX веке они с ютами на материке, как правило, воевали. Но иногда вместе ходили на франков. То есть, в общем, вот оттуда взялся Рюрик Фрисландский. Насколько это мог быть вот там какой-то конкретный персонаж, это один вопрос из многочисленных, видимо, Рюриков Ютландии и Южной Норвегии. А еще один вопрос, собственно, действительно, а где Русь? На самом деле нет никаких оснований полагать, что набеги Рюрика затрагивали какие-либо земли восточнее славянского Полабского региона в непосредственном соседстве с Ютландией.
Ну, то есть, где Рюрик и где Русь?
И где Русь. А второй момент, который надо иметь в виду, это то, о чем я сказал, что вся хронология повести временных лет, предмет вычислений летописца на основе, с одной стороны, имевшихся в его распоряжении документов и свидетельств византийских хроник, где про Рюрика ничего нет, с другой стороны, фольклорных расчетов сколько правили первые князья. А правили они по этим расчетам очень долго, 30 лет и 3 года. Как была установлена конкретная дата, 862 год, ну, на этот счет могут быть разные гипотезы, но, в общем, ясно, что сама вот эта временная дистанция между Рюриком и достоверными датами, которые идут там ближе уже к середине X века, очень велика, завышенно велика, скорее всего.
То есть, если кто-то и был, то он был попозже.
С Рюриком связывается основание града, то есть крепости в Ладоге. Это одно из внесений поздних временных лет, оригинальных, в текст начального свода, и, видимо, восходит к местным ладожским преданиям, которые летописец мог получить через знатного ладожанина, затем новгородского посадника Гюрята Руговича, одного из тех, с кем он говорил о дальних странах, а, возможно, и о новгородской истории. Крепость, первая крепость в Ладоге, и это, надо отметить, все-таки первая каменная крепость, ну, по крайней мере, с большим использованием камня построенная крепость в Восточной Европе, строится в 890-х годах.
Это данные археологов.
Это данные археологов. Некоторые археологи при этом пытаются сдвинуть дату даже позже, но все-таки более укоренившаяся дата 890-е годы. В ее строительстве действительно иногда видят следы технологий, использовавшихся на Нижнем Рейне в то время.
А Нижний Рейн – это, в общем, не так далеко от Ютландии.
От Фрисландии. Чуть южнее Фрисландии. Основная территория Нидерландов отделяет Нижний Рейн от Фрисландии. Так вот, то есть теоретически, да, это может указывать именно на ютский элемент. Действительно, в последних десятилетиях, вот там одно-два последних десятилетия IX века, мы видим следы миграций из более отдаленных Балтийско-Североморских регионов, чем традиционно это для новгородской земли. Если раньше мы видим следы миграций и тесных связей с одной стороны со славянской Южной Прибалтики, с другой стороны со Швецией и Готландом, то в этот период мы наблюдаем следы миграции действительно из датских, возможно, южно-норвежских земель, нижнерейнских и, опять же, Южной Прибалтики, славянских областей, исторически, на самом деле, очень тесно связанных с Данией, как враждой, так и мирными связями. То есть, в общем, вот где-то в рамках этой миграции возможно появление персонажа с именем традиционным для ютских и южно-норвежских конунгских династий.
Ну, вы, собственно, ведете к тому, что персонаж, возможно, был, но к дате, которой привязывает его летопись, и к обстоятельствам его появления на Руси, надо относиться с изрядным скепсисом.
Да, и тем большим скепсисом надо относиться к его отождествлению с Хрюриком фрисландским-ютландским. Там был в начале IX века конунг Ютландии по имени Хрюрик, был вот его родич, известный в середине IX века, были южно-норвежские конунги, действительно носившие это имя в IX-X веках. На самом деле мы не можем утверждать с уверенностью, что не было еще какого-то конунга в обширном роду скёльдунгов или в родственных скёльдунгам родах, который не носил того же имени.
Ну, а с другой стороны, исторические традиции, вернее, историописания раннесредневековой Дании, тем более Норвегии, они, в общем, довольно скудные. И насколько тамошние даты верны, это тоже вопрос.
Нет, ну, те даты, которые мы имеем для Хрюриков Исландского, мы, конечно, имеем из франкских аналов, это достоверный источник. А тамошние, кстати, источники не знают никакого Хрюриков Исландского.
Но тамошние источники вообще сложились позднее того
времени. Да, они моложе летописей наших.
Намного.
Собственно, развитая историография в Скандинавии появляется к концу XII века.
А в Швеции к середине XIII.
Да, к Швеции даже скорее в XIV.
В общем, короче говоря, как не смотри на скандинавскую историю, она либо не знает, либо излагает, в общем, довольно обобщенно сами эти времена. А насчет франкской историографии А я бы, честно говоря, и здесь не стал бы сообщать нашим дорогим радиослушателям, что все твердо.
Ну, все-таки франкских аналов много. Хроник, они велись именно в то время, которое описывают. И Рорик, Хроник Фрисландский, там упоминается неоднократно.
Ну, примерно тогда хоть кто-то из ютов, кажется, был.
Ну, безусловно, кто-то из ютов точно, конечно, был, Дмитрий Михайлович.
Но с именем Рерик, Рорик,
ну,
или
ну
Хрёрик.
Да. Нет, ну, нам известно его родословное, там, имена его племянников, к примеру.
Да-да, восходит она, по-моему, к языческим божествам.
Ну, к языческим божествам это ее уже возвели, когда все объединяли, данные из франкских хроник с данными из скандинавских источников. Естественно, во франкских аналах его родословное вообще за начало IX века не выходит. А так, да, конечно, Скиольд – сын Одина.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу, чтобы вскоре вновь появиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный специалист по раннесредневековой истории Руси, доктор исторических наук Сергей Викторович Алексеев. Мы обсуждаем варианты судьбы исторического и одновременно легендарного основателя северно-русского государства Рюрика. И пришло время затронуть легенду, которая в настоящее время является чрезвычайно популярной, так называемую Мекленбургскую легенду. Важно то, что внутри этой легенды содержится, ну, то, что можно назвать славянским следом. И для национального исторического сознания это и лестно, и интересно, и сложно. Но до какой степени можно говорить об обоснованности этой легенды? Ну, давайте послушаем специалиста, как и все, что относится к этому периоду. Легенда, ну, мягко говоря, смутная.
Мягко говоря. И относится она, конечно, к гораздо более позднему периоду. Строго говоря, ну, никаких следов славянского следа, связанного с Рюриком, до XVI века мы в источниках не видим. В поясе временных лет перечисляются те, кого летописец считал варягами. Ну и, собственно, это германские народы Северной Европы, не только скандинавы, но и, например, англичане. Но никак не славяне. Единственное, что можно считать таким следом, и что часто вспоминают, что в одном из франкских аналов под 808 годом, в связи, собственно, с разорением датчанами столицы славянского племени абодритов, упоминается, что этот город носит также название Рерик. Но дальше очень неприятное и редко цитируемое уточнение есть в первоисточнике, что он так называется на датском языке.
Ну, а с другой стороны, ничего себе уточнение, хоть что-то там с похожим названием есть, а значит, оттуда мог происходить русский князь. Делается,
ну,
вывод.
Да.
Довольно часто делается.
Конечно, Рерик на датском языке означает, что славяне называли его как-то иначе, но, собственно, есть убедительное предположение, что они называли его Велиград, поскольку на латынь название его переводится как Магнополис. А Рериком датчане, очевидно, называли его по имени или какого-то своего конунга, который когда-то им завладел, или по имени славянского князя, допустим, с датскими корнями, с ютскими корнями, который просто носил ютландское родовое имя. Это возможно, конечно.
Вот как, объясните?
Ну, имена передавались в Средневековье, тем более в знатных домах, через браки, к примеру. То есть там внук ютского конунга по имени Хрёрик вполне мог носить аналогичное имя, даже будучи славянином. Имена заимствовались. Там, например, имя Игорь было заимствовано в древнерусский язык как минимум трижды в разных формах. Игорь – древнейшая форма заимствования, Ингорь – Ингварь.
А византийцы еще услужливо подбрасывают Икмор.
Ну, Икмор, скорее, это другое имя все-таки, Ингмар, а не Ингвар. Игорь в византийских источниках транскрибируется как Ингор или Ингер. То есть, в общем, имена заимствуются, имена передаются. И тут как раз нет ничего несусветного. Другое дело, что из источников, которые у нас есть, мы не знаем ни одного славянина, который носил бы имя Рерик, Рюрик, как угодно, за пределами Руси. А на Руси это имя носили в Средневековье только два человека из княжеской династии, о которых мы с вами уже говорили.
Редкие люди.
Очень редкие. Ну так вот, как же все-таки появилась мекленбургская легенда? В начале XVI века габсбургский дипломат при московском дворе Сигизмунд Герберштейн ознакомился, но, видимо, где-то через чтение, но больше в пересказе, с русской летописной традицией.
Он русский не знал, он знал одно из южнославянских наречий, но я очень сомневаюсь, что он способен был прочитать летопись.
Возможно, ему читали. Возможно, с переводом.
Возможно, да.
Вот. Во всяком случае, он явно видел русские тексты летописные и ссылается на них и излагает их довольно точно. Другое дело, что значительная часть этнических названий, которые ему попадались, конечно, были ему незнакомы.
И он их трактовал как мог.
В частности, название «варяги» он сопоставил с известным ему из латинских источников названием «вагры». Северогерманская область Вагрии, непосредственно примыкающая к датским границам, кстати, населенная когда-то германским племенем с таким названием, а в раннем Средневековье славянским племенем, унаследовавшим это германское название. Ну, а позднее уже захваченным и ассимилированным немцами. Это, в свою очередь, дало ему идею, что Рюрик связан скорее с южным берегом Балтийского моря, тем более, что на этом настаивала и московская традиция, с которой он тоже ознакомился, и которая отражена, в первую очередь, в сказаниях о князьях Владимирских. В этом литературном памятнике конца XV века Рюрик объявляется потомком пруса,
брата императора Августа.
Да, которому якобы император Август передал в удел земли как раз по южному берегу Балтики. Правда, не в Агрии, а в противоположном, так сказать, углу южного побережья, в Пруссии.
Но логика была, все равно это где-то там.
Все равно это где-то там. Конечно, в сказаниях князьях Владимирских отнюдь не настаивалось на славянском происхождении Рюрика. Напротив, автор его стремился доказать императорское его происхождение. Собственно, логика средневековых людей, она не совсем, вот вы сказали, национальные чувства, она далека от национального чувства в этом вопросе. Здесь как раз важно было подчеркнуть чужеземное происхождение
вот
правителя.
Вот настоящий из-за рубежа вывезли.
Вот именно что настоящий. Понимаете, мужика из-за рубежа не вывезут. А вот знатного человека, достойного человека, конечно, пригласить не стыдно. Так вот, сказание о князьях Владимирских, знатность Рюрика подчеркивала, произведя его с южного берега Балтики из Пруссии, тем более, что откуда вообще родилась эта идея? Родилась она из того, что знатные роды, возводившие себя к спутникам Рюрика, выводили себя из Прус, видимо, потому что жили в Новгороде на Прусской улице.
Но это один из вариантов.
Один из вариантов.
Крайне
да.
Говоря, во второй половине XIII века некоторые из них реально могли выехать из Пруссии.
Ну, сложно сказать. Во всяком случае, в XVI веке их потомки говорили, что их предки выехали с Рюриком. Другое дело, что в государев родословиц они это не рисковали вписывать, но идея такая у них была. Так вот, во всяком случае, подчеркивалась таким образом знатность. Герберштейн соотнес это еще и с Вагой. Вагая была западной окраиной Мекленбургского герцогства. которым правили потомки древних славянских князей. Записки о Москве Герберштейна были дважды изданы еще по его жизни, очень широко разошлись в Германии, были переведены на немецкий язык.
И постоянно использовались как источник знаний о России.
Собственно, это был почти единственный источник знаний о России, доступный действительно достаточно широко в Священной Римской империи и германской нации. Так вот, конечно, князья Мекленбурга давно онемечились, стали немецкими герцогами, но состоять в родстве с правителями огромной державы на Востоке...
Это было приятно.
К тому же экзотической, таинственной. Это действительно было приятно. Это сразу поднимало их статус. И вот во второй половине XVI века местный мекленбургский историк Латам впервые обрабатывает текст Герберштейна в своей истории Мекленбурга, присоединив его к описанию гибели славянского князя Годолюба, Готлиба в латинских источниках, в 808 году. Собственно, поскольку о потомстве Готлиба Годолюба ничего не было известно, приписать трех братьев из русских летописей именно к нему, ну, это тоже же где-то 9 век. Было удобно.
Ну, вот как у нас, это же где-то там, значит, у немцев, но это же где-то тогда.
Да. Конечно, Бэш, особенно у позднейших авторов, лучше знакомых с хронологией русских летописей, пользовавшихся новыми источниками, Бэш оказалась очень большой, но, тем не менее, вполне преодолимой. Просто братья долго странствовали по миру, нарабатывали себе воинскую репутацию, и вот, в конце концов, именно поэтому славяне их и пригласили.
Ну, молодцы, нашли подходящих людей.
Во второй половине 17 века, ну, собственно, последних десятилетиях 17 века, архимандрит Киево-Печерского монастыря, прусский немец по происхождению, Иннокентий Гизель, автор известнейшего тогда труда по русской истории «Синопсис», человек, безусловно, преданный российскому государству
И довольно книжный.
И довольно книжный. Знавший отлично литературу. Поляки к этому времени, кстати, уже давно согласились с тем, что да, русские от мекленбургских, Рюрикович от мекленбургских князей. Но вот Гизель российской публике через свой популярнейший и тоже быстро напечатанный труд поведал, что Рюрик с братьями, они, оказывается, языка славянского были. А это, в свою очередь, было подхвачено в XVIII веке нашим знаменитейшим ученым-энциклопедистом, занимавшимся, помимо прочего, историей, Михаилом Васильевичем Ломоносовым, в его известной полемике с, ну, даже по тем временам, ультранорманистом Герардом Миллером, крупным историком при этом, безусловно.
Но при этом ультраслабо образованным.
Ну, образованным не в русской истории, так скажем.
Но, мягко говоря, вообще не очень образованным. Ну, ладно, вернемся к легенде.
Так вот, с этого, с Ломоносова, началось победное шествие мекленбургской легенды по, в 19 веке уже, наверное, периферийным, но все-таки значимым, имевшим определенный резонанс трудам по русской истории. Дополнительную популярность ей добавило, конечно, то, что хорошо известный и читаемый в России французский писатель Проспер Мереме включил ее в свои записки.
Ну что ж, важно здесь вот что. Мы доходим до ситуации, в которой может быть поставлен вопрос, до какой степени национализированное политическое сознание 18, 19, 20 века вообще понимает, что такое этническая принадлежность для знатного человека века 9.
Исторический час на радио «Вера».
Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доктор исторических наук, председатель историко-просветительского общества «Родитель» Сергей Викторович Алексеев. И мы сейчас разлагаем на атомы Рюрика. Посмотрим, что от него останется к концу передачи. Но вопрос важный, собственно. Имя, принадлежность к династии, принадлежность к зыбким вечно меняющем границе, если вообще можно говорить о границах государством.
Скорее племенным объединением.
Государством где-то у франков, где-то у племенных объединений тоже должны быть границы раннесредневековой Европы. Вот какого-то человека из крупных политических деятелей, даже, может быть, правителя, оно ведь дает очень маленькую возможность определить, к какому народу он принадлежит. И вот что касается Рюрика, вопрос встает с удвоенной силой.
Ну, в принципе, конечно, человек того времени определял себя по родному языку. Но у знатного человека, особенно в условиях там тесного межплеменного общения,
могло быть 2-3 языка.
Могло быть 2-3 родных языка. То, что мы знаем о первоначальной Руси как социально-этнической группе, как раз этого времени, 9-10 века, показывает, что у них было как минимум 2 языка общения, которыми они пользовались на равных. Славянский, ну, какие-то восточнославянские диалекты, скорее всего, северный диалект, и то, что мы называем древнесеверным языком, скандинавский. То и другое определяется как язык Руси в разных источниках за один и тот же период. Может быть, тут была какая-то динамика, сначала более славянская, потом более скандинавская, потом совсем славянская, но в любом случае это было как минимум двуязычное, может, и трехязычное сообщество. Там еще финский элемент предполагают. Человек, принадлежавший к этому сообществу, бывший его вождем, скорее всего, даже если изначально имел какой-то один родной язык, войдя в это сообщество и став его вождем, принадлежал уже этому сообществу. Они себя определяли как род русский, отдельный как от племен, над которыми они стоят, так и, в общем, от их заморских частично сородичей, где никакой Руси не было.
Ну хорошо, допустим, ютский конунг, варяг, находится на территории Северной Руси. Допустим, он уделил некоторое время, отвлекшись от Фрисландии, Северной Руси, Ладоги, допустим, это так. Кто он? Как он себя самого воспринимает? Я ют, я славянского рода, а я вообще в целом варяг, и какого я рода не так уж важно. А как себя мог воспринимать Рюрик в действительности?
Нет, но если это действительно был бы Рюрик ютландский и фрисландский, то у него все-таки был родовой удел, его собственный, которым он владел на постоянной основе и на полуострове родном, и во Фрисландии франки ему дали лен. То есть, в общем, тогда, конечно, да, можно предположить, что вот как некоторые пишут, он просто вот там заплыл ненадолго в Новгород, в Ладогу, и ему там ничего не привязывало. Такой вот, значит, чужеземный находник.
А если нет?
А если нет? Понимаете, ну вот парадоксально то, что это мог быть действительно выходец из славян Южной Прибалтики, просто носящий скандинавское родовое имя. По тем причинам, о которых мы уже говорили. Там внук, правнук, там, князь, конунга, которого звали таким образом.
Любая брачная комбинация, да. Любое побратимство, любое даже союзничество.
Все может быть. Но вот та волна миграции, в составе которой предположительно этот человек пришел, она была очень пестрой по своему характеру. И, вы знаете, ну вот показательны даже имена братьев, так называемых братьев Хрёрика. В реальности это не могли быть имена трех братьев, потому что в рамках одного и того же рода эти имена никогда не встречаются.
Синеус и Трувор.
Сигнют и Торвард. Сигнют – очень редкое шведское имя, встречающиеся в очень небольшом регионе, ну, примерно там в округе современного Стокгольма и чуть южнее. Торвард – имя, которое встречается исключительно в Западной Скандинавии. Но, кстати, не в Ютландии. Про Сигнюта говорить нечего.
Но они были братья от разных матерей, видимо.
Или они вообще не были братьями, или вообще предания о них просто скомбинировались вторично. Потому что, в общем, Белоозеро и Изборск – это западная и восточная границы новгородской земли XI – начала XII века.
И отправил одного подальше на восток, другого подальше на запад, а кто они были, кто их знает? Наверное, братья.
Наверное, братья. Ну и, опять же, подтверждает, что Новгород имеет право владеть и Изборском, и Белоозером. Кто поспорит, если так?
Но потом Москва-то спорила. Но это с собой потом.
Это очень сильно потом. Так вот, понимаете, здесь принципиально очень мало изменений. Поэтому независимо от того, кем этот гипотетический персонаж, вот не было у новгородцев анкет с пунктом о национальности в IX веке, чтобы предъявить приглашаемому князю, если они его приглашали, конечно. Очень мало разницы, кем он был по рождению. Принципиально то, что он действительно возглавил вот это разноплеменное сообщество, род русский, и мы видим, что Олег в своих договорах с Византией уже вполне реальный, осязаемый великий князь русский. Он позиционирует себя именно как великий князь русский, как глава рода русского. Кем бы он ни был по происхождению.
Ни Ютского,
ни там, я не знаю, норвежского, шведского, славяно-ильменского, каевического, русского рода. Той новой общности, которая строится на этой земле. Ну, в качестве такой интересной детали можно предположить, что, возможно, предание о Рюрике все-таки отразилось не только в русских летописях, но и в скандинавской традиции. Есть очень поздняя, уже 14 века, сага, главным героем которой, исландская, естественно, сага, как, собственно, и основной массив саговой литературы, героем которой является основатель нормандского герцогства Хрольф-пешеход. Имена Хрольф и Хрёрик, они, в принципе, исторически связаны, попадаются обычно в одних и тех же родах, и есть, ну, достаточно убедительные версии, что Хрольф происходил из Ютландии. Ну, как одна из версий. Очень популярна, на самом деле, и норвежская версия. Но вот автор этой саги, он придерживается как раз такой смешанной норвежско-ютландской версии, объединяет их обе. Так вот, этот самый Хрольф, согласно саге, боролся за руку прекрасной русской княжны против шведского конунга, совершенно там фэнтезийного злодея, которому там колдуны служат. Вообще сага очень фэнтезийная по содержанию. Там гномы, там колдуны, там масса сказочных сюжетов, эльфы, драконы, в общем, все интересно. Так вот, он боролся, соответственно, с вот этим шведским захватчиком, освобождал от него Северную Русь, женился на дочери русского конунга, освободил сначала Ладогу, разгромив шведов, и был хорошо там принят, а потом его приняли и в Хольмгарде, то есть в Новгороде. Поэтому он привел с собой очень большое войско, которое включало датчан, норвежцев, фризов, славян из Южной Прибалтики, виндов. Вот он такое большое войско туда повел, что, в общем, ну, можно как-то связать и со всем, что мы вот с вами тут наговорили о гипотезах по поводу Рюрика, и с, соответственно, археологическими данными. Но вот одно обстоятельство, конечно, существенное. В наших-то летописях Рюрик, а там Хрольф-пешеход. Правда, надо отметить, что сага так его и забывает. На Руси ничего не говорит о том, что он на самом деле основатель нормандского герцогства.
Но остается только теперь идентифицировать, что Рюрик тоже был Хрольф.
Скорее всего, если искать здесь какую-то историческую основу, ну, можно предположить, что действительно, там, фантазируя уже фактически, что они могли быть родичами, что Хрольф участвовал в предприятии, которое понесло Хрёрику Ладогу и там стол в новгородском городе. Но это будут уже догадки на грани фантазий.
Ну, хорошо.
Мы можем лишь заключить, что вот была некая традиция, которую знали в Новгороде, которую знали, возможно, в Скандинавии, или что скандинавы на протяжении 11, 12, 13 веков, наслушавшись новгородцев, решили...
А теперь мы вам расскажем то, что вы как бы знаете.
Да, то, что решили придумать свое на тот же сюжет.
Остается последний вопрос. Времени у нас осталось не так уж много. Вопрос существенный. Вот есть версии разные. Вы рассказали три, по сути дела, даже 3,5 версии. Есть общелегендарность раннелетописного повествования. И хочется узнать, а что же, собственно, остается-то? Что мы можем считать наиболее правдоподобным на вторую половину IX века в связи с историей Древней Руси и судьбой вот этого полулегендарного Рюрика?
Ну, Рюрик, конечно, остается полулегендарным, но имя это определенно было и было, скорее всего, где-то в этот период. По всей видимости, с этим персонажем, как бы он ни появился на ильменско-волховских землях, связано действительно, ну вот то, что с ним наиболее надежно связывается, строительство града в Ладоге и строительство новгородского городища, то есть того, которое археологи назвали в XIX веке Рюриковым городищем.
Ну, еще родство Игоря, может быть, нет?
С Игорем вряд ли, потому что имя Игорь, Ингвар, оно все-таки коренится уж определенно не в Ютландии, не в Южной Норвегии, а скорее уж в шведских землях надо искать его прообраз, а вообще оно в Восточной Европе, скорее всего, присутствует уже с начала IX века, когда некий Ингер объявляется в Византии. Вот, то есть это, скорее всего, старая Русь, которая здесь еще с самого начала истории Руси, с середины VIII века. Другое дело, что Рюрик оказался для новгородской традиции очень удобен в качестве родоначальника династии. С кем он действительно мог быть в родстве, так это с Олегом. Вот это имя как раз в родовом смысле очень хорошо монтируется с именем Хрёрик, Хрёрик и Хельги, это, как и Хрёрик и Хрольф, это родственные имена. Вот, ну, не по происхождению имен родственные, а по происхождению людей, которые...
Географически родственные.
Географически и генеалогически. Так вот, мы можем предположить, что вот это движение, которое оставило Хрёрика на севере, возможно, именно оно послужило базой для того, чтобы Олег в итоге оказался на юге в Киеве, а позднее вместе с Игорем встал у истоков Древней Руси. Но роль самого Рюрика в становлении древнерусского государства, конечно, очень призрачная, даже если не считать его исторически призрачным персонажем. Скорее, ну, это в некотором роде культурный герой наших средневековых летописей, который был нужен для того, чтобы придать династии легитимность, который был нужен, чтобы оформить отношения династии с землей как договор.
Ну,
вот
та...
в чем его смысл.
Ну, так-то, ну так, но им-то все-таки не случайно. Значит, может, все-таки и был.
Конечно.
Ну, наверное, мы его передвигаем поближе к концу IX века.
Вероятно.
Что ж, дорогие радиослушатели, вы услышали перебор версий, а после этого все то, что можно... оставив версии в стороне, в сухом остатке сказать. Кто-то был, был он, скорее всего, попозже, чем его называет летопись. Он, скорее всего, родственно связан с действительными основателями династии, прежде всего, с Олегом. Насколько с Игорем вопрос сложный. Возможно, он связан с ютами, и вместе с тем этническая принадлежность его не может быть прослежена со всей определенностью. Была ли у него славянская кровь? Может быть, но в точности сказать этого невозможно. Больше вопросов, чем ответов, и мы оставляем вас с одним приятным чувством. Скорее всего, какой-то Рюрик был. От вашего имени благодарю Сергея Викторовича Алексеева за эту блистательную лекцию, и мне остается завершить нашу с вами сегодняшнюю беседу словами «Благодарю вас за внимание». До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».